Мне пришлось оставить дверь открытой, у меня нет ключа. Где ты? В Клиши. Наступило молчание. Очень долгое молчание, потому что она не знала, что сказать, и он тоже не знал. А потом неловко было чувствовать, что с тебя не спускают глаз твои новые коллеги. А где это Клиши? Довольно далеко. Для них это значило довольно далеко от Лионского вокзала. Все кварталы Парижа находились более или менее близко от того места, где два дня назад они впервые увидели этот пропитанный сыростью город. Это далеко отсюда? Не знаю. Снова молчание, и снова очень долгое. Я уезжаю, Бэмби. Она ничего не ответила. Что можно ответить, когда на тебя смотрят 10 пар глаз, когда ты просто глупая тетеря? Я думаю, мне лучше вернуться домой. Я все объясню отцу. Он поговорит с полицией. У тебя не будет никаких неприятностей, и у меня тоже. Он это умеет делать, мой отец. Как ты поедешь? Поездом, как приехал. Ей хотелось многое ему сказать, но она не смогла. Если бы она ему это сказала, он бы заколебался. А потом все взгляды были устремлены на нее, очень внимательные взгляды, и это парализовало ее. «Даниэль!» Она все-таки назвала его по имени. Вероятно, голос, когда произносишь имя, может выразить все то, что разбивает тебе сердце, так как коллеги в смущении отвели глаза. И она услышала в ответ чудовищные вещи, сказанные им очень быстро. «Моя маленькая Бэмби! Моя маленькая Бэмби, люблю тебя! Очень скоро! Всегда! Ночью, через какое-то время, Париж снится, ты, я, маленькая моя Бэмби! Послушай, Бэмби!» И он повесил трубку. Она тоже положила трубку, прошла вдоль столов под стрекот пишущих машинок, ничего не задев по пути, не сделав ни одного неверного шага, со странной улыбкой, растянувшей ей рот, снова принялась за работу и даже напечатала, не поднимая головы, 2 или 3 страницы. А потом, вдруг, это было выше ее сил, она не в состоянии была больше этого выносить, будь что будет, она вскочила и бросилась к двери. По пути схватила пальто, бегом пересекла коридор, выбежала на улицу, не переводя духа, пронеслась через зал ожидания на Лионском вокзале и очутилась на платформе. И только тогда заметила, что сейчас всего лишь 5 часов, а первый поезд Марсель-Ницца-Вентимилья отходит в 17:50. Они вышли в коридор. Она первая, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. Затем постояли немного возле гармошки. Он рассказал, что удрал из дому неделю назад, автобусом доехал сначала до Канна, а потом до Марселя, грязного города, где все пристают к вам со всякими вопросами. 2 ночи провел на туристической базе, 2 на вокзале, в зале ожидания, 1 в бистро, которое не закрывалось на ночь, 1 в гостинице, когда у него еще были деньги. Что вы собираетесь делать дальше? Не знаю. Он никогда ничего не знал. А поскольку она была лет на 5-6 старше него, он сразу же проникся к ней доверием и раз даже назвал ее «мадам». Больше всего ему надоел чемодан. Он жалел, что захватил его с собой. Бэмби подумала, ему бы надо выспаться. В моем купе есть свободное место. Подождите немного. И когда в коридоре никого не будет, войдите. Верхняя полка слева от двери, как раз над моей. Он смотрел на нее прямо-таки с восхищением, кивая головой в знак согласия при каждой ее фразе. Тогда-то он и назвал ее «мадам». Молодая брюнетка и Кабур по-прежнему стояли в коридоре. Бэмби высунула голову, чтобы удостовериться в этом, потом сказала: «Я хочу спать. Дождитесь, пока в коридоре никого не останется, но не шумите, когда войдете в купе».
«А как быть с чемоданом?»
«Как быть?
Заберите его с собой».
И вот из-за этого чемодана все и произошло. Из-за его дурацкого чемодана из свиной кожи, в который он положил лишь 2 рубашки и 1 костюм на смену, но зато запихнул массу всякой всячины. Книги, боксерские перчатки, модель парусника, банки консервов, буханку черствого хлеба, серебряный столовый прибор, который он намеревался продать, флакон одеколона, чтобы от него хорошо пахло, и не менее 3 щеток для волос, чтобы выглядеть красивым. «Словно он и так недостаточно красив», — подумала Бэмби, выходя из полумрака маленького кафе на освещенную редкими фонарями площадь Пале-Руайаль. Здесь они тоже побывали. В воскресенье утром, накануне, 1000 лет назад. Они следили за молодым инспектором в коротком пальто с капюшоном, который разъезжал повсюду на такси. 1100 франков до улицы Лафонтена, где они ждали, пока он выйдет, сидя друг против друга за столиком в маленьком баре на углу улицы Лафонтена и тупика. Через полчаса в этот бар вошел инспектор в коротком пальто. Не обратив на них внимания, он направился к телефону. «Попал пальцем в небо», — сказал Даниэль. «Какие же они олухи, эти фараоны!» «Недоумки! Олухи! Все это были слова из другого мира! Ее мира! Его мира! Они выросли в одном краю, и это было здорово!» «Он еще очень молод», — думала Бэмби. «Просто недотепа!» В поезде. А затем еще целый день и целую ночь она была старше на несколько лет, по-прежнему была мадам. В коридоре разгорелась ссора. Бэмби, лежа на своей полке, слышала, как Жоржетта Тома что-то очень громко говорит. Она даже отодвинула шторку за своей головой, чтобы взглянуть, что же там происходит. Кабур стоял к ней спиной, но даже со спины выглядел совершенно убитым. Красивая брюнетка прижимала руку к своему пиджаку чуть ниже плеча. Пальцы ее, странно сложенные, напоминали когти хищной птицы. Казалось, она хотела уберечь что-то, что находилось во внутреннем кармане ее пиджака, и что у нее, видимо, хотели отобрать. Бэмби догадалась, что она оскорбляет Кабура. Злым голосом бросает ему в лицо какие-то злые слова, но самих слов разобрать не смогла. Позднее, когда все лампочки были уже погашены, Жоржетта Тома вошла в купе. Бэмби видела, как она легла на соседнюю полку, совершенно спокойно, словно и не было никакой ссоры. Стройная, красивая, длинноногая, она лежала на спине в строгом костюме. И Бэмби она не понравилась. Позднее, должно быть, в половине первого или в час ночи, Кабур тоже вошел в купе. Бэмби видела, как он снял пиджак и улегся на полку. Поезд прибыл в Лион. На шторках окна появились яркие пятна света, послышались громкие голоса, кто-то бежал по платформе. Бэмби догадалась, что на вокзале, как и в Авиньоне, продают кофе в картонных стаканчиках и сэндвичи в целлофане. Поезд снова тронулся. Она уже засыпала, лежа на животе и уткнувшись ртом в руку, когда услышала, как этот мальчишка тихонько отворил дверь в купе и прикрыл ее за собой. Но наткнулся на собственный чемодан, потерял равновесие, упал на кого-то и выругался. «Черт побери, что это я?» «Что это он?» Ей тоже хотелось это знать. Ее охватил неудержимый приступ смеха, она сама не знала почему. Вероятно, потому что ей пришлось помочь ему поднять чемодан, а он, чертыхаясь, уцепился за нее, а она была полураздета, и потому что он упал сперва на нижнюю полку, а потом на полку Бэмби, и все вздыхал, и все чем-то был недоволен, и, вероятно, его мучил страх, и руки у него, когда он пытался нащупать что-то в темноте, дрожали. Настоящий идиот. Наконец он улегся на свободную полку, замер надолго, не смея пошевелиться. Пробормотав лишь, все обошлось, а то я чуть было не попал в другое купе. Но затем он свесил голову со своей полки прямо над ней, так что она даже могла видеть его глаза. Оба шептались взахлеб, что, должно быть, раздражало остальных. Временами ее снова охватывал неудержимый приступ смеха. Ему 16 лет. Исполнилось в июле. Они родились под одним и тем же знаком зодиака. Она сказала, что ужасно быть раком. Они все сумасшедшие. Он спросил, неужели правда? Таким встревоженным тоном, что смутил ее и убрал на минуту голову, потому что к ней, от того, что он лежал, свесившись, прилила кровь. Потом Бэмби перестала смеяться. Он заговорил о печальных вещах. Заговорил о себе. Он умел говорить о себе. Поезд мчался к Дижону, к Парижу. Увозил его все дальше от коллежа, все дальше от отца, с которым он повздорил из-за мотороллера. Бэмби заснула, лежа на спине, натянув одеяло до подбородка, и сквозь сон видела, как меняется в темноте свесившееся над нею лицо, которое уже давно ей было знакомо.